беседка. На радио «Комсомольская правда».
17.03 в Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда» у нас сегодня первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легонький. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Делинский, Олеся Крупанина. Сейчас будут пытать Дмитрия со страшной силой обо всем, что касается наших спасателей.
Ну, так, на всякий случай, можно загадать желание, два Дмитрия.
А, ну да, я сейчас так и буду делать. Добрый день. У вас есть возможность не только загадывать желание, но и задавать вопросы Дмитрию. По телефону прямого эфира 418-37-73. Попробуйте дозвониться к нам в эфир, у вас есть шанс. Дмитрий, с вашего позволения, давайте по оперативке, да, начнем сразу. Вот буквально полчаса назад я в новостях рассказывала нашим слушателям о каком-то совершенно грандиозном пожаре на складе в Невском районе, который прям, ох, там какой-то повышенный номер сложности, там какая-то резина горела, там что-то с воздухом не так. Скажите мне, пожалуйста, что происходило?
Можно сказать основное. Город может спать спокойно.
Так.
Пожар потушен.
Пожар, прям, да?
Да. Угу. Значит, пожар начался в 13 часов 18 минут. 15 часов 10 минут он локализован. Никто на пожаре не погиб, не пострадал. Да, это пожар произошел в Невском районе. Всего для ликвидации пожара задействовано от МЧС 60 человек, 12 единиц техники. От нашей территориальной подсистемы, от города Санкт-Петербурга задействовано 78 человек, 18 единиц техники. Я хочу сказать, что наивысший пожар сложности по Санкт-Петербургу – это пятый номер,
ага.
А у нас второй номер. Но это крупный пожар, который локализовали, потушили. Личную ликвидацию пожара возглавлял начальник пожарно-спасательного гарнизона, это генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Геннадьевич Аникин. Необходимые силы и средства были направлены. В очередной раз хочется отметить очень хорошее взаимодействие именно территориальной подсистемы. Ведь пожар, понятно, тушат огнеборцы наши пожарные, но в этом активно принимает участие и полиция, которая помогает нам при отсечке этого района. Это и сотрудники ГИБДД, которые перекрывают движение с тем, чтобы пожарные автомобили заходили своевременно. Это и медики.
Медики, конечно, да. Слушайте, ну вообще, судя по тому, что вы говорите, все равно получается, что достаточно серьезная была ситуация.
А горело-то что? Это резина?
Ну, это производство uh-huh. резины. Но, как правильно сказали, это применение всех сил и средств, всех. То есть здесь полностью территориальная подсистема РСЧС привлекается к тушению и ликвидации этого пожара. Это коллективный труд.
Ну, слушайте, просто Дмитрий, потому что пожар большой.
Угу, да. А вообще, за минувшие сутки, вот чем занималось ваше ведомство? Вообще, что интересного произошло?
Кошек спасали?
Хороший вопрос. Как из День радио.
Ну.
Я хочу сказать, за эти сутки пожарно-спасательный гарнизон реагировал 332 раза.
332?
Да, 332 раза. Ежесуточно на сутки заступает более 550 человек, 125 единиц техники. Это вот та группировка сил и средств, которая выполняет вопросы пожарной безопасности, именно по охране нашего города. Более того, я могу сказать, что пожарные не только занимаются тушением пожаров, они участвуют в ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Если мы возьмем отчет, то на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий мы участвовали 9 раз, спасено 5 человек.
Слушайте, недостаточно дорожных служб? Почему вас-то и к этому тоже привлекают?
Ну вот, например, произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух автомобилей, и водитель заблокирован.
А, вырезать из кабины,
конечно,
да?
Конечно, ага. Произошло возгорание автомобиля, тоже действуют пожарные. То есть и те автомобили, которые у нас волею судьбы, по недостаточному умению водительского состава, находятся в воде, выпрыгивают, так сказать, в фонтанку, тоже участвуют наши силы и средства, которые угу. спасают этих людей прежде всего и достают эти автомобили.
Ой, да, на самом деле очень разнообразен, конечно, труд спасателей. Мы еще вернемся, я думаю, к оперативной ситуации сегодня не раз. Но вообще главная тема, которая, мне кажется, да, сейчас будоражит нас всех, это, мягко говоря, парадоксальная погода, которая сложилась у нас. Климат меняется. Вообще, как это влияет на статистику, да, вот по природным чрезвычайным ситуациям? Что возможно, смерчи, да, какие-то вот в Финском заливе видели. Что сейчас происходит? Вот.
Ну, на сегодняшний день, опять же, по данным ДЕМ, которые нам предоставит Росгидромет, в течение следующего месяца погода будет колебаться в минусовой области, но не такой сильной минусовой области, минус 5, минус 8.
То есть зима все-таки будет?
Надеюсь, что да. Надеюсь, что да. И, конечно, если брать по количеству возникновения пожаров, чрезвычайной ситуации, можно сказать, что они уменьшились именно из-за связанных из-за погодных условий. Потому что у нас, мы к этому вопросу, наверное, с вами еще в ходе эфира вернемся, у нас нету и не было основного состояния льда. Сейчас этот лед начал, как видите, тихонько формироваться своим естественным
образом. Ну так, вообще пока не очень видим. Ну так, так.
Ну да. Потом это, конечно, не такое интенсивное использование нагревательных приборов. И, как вывод, это не такое большое количество возникновения техногенных пожаров, связанных с нагревательными приборами. Хотя, если взять 1 числа, с 31 на 1, в 5 часов утра произошли два пожара, именно связанные, по всей видимости, сейчас идет еще дознание, с неправильной эксплуатацией электрических приборов.
Ну, вообще, наверное, в новогодние это как раз праздники, в основном это петарды и вот все вот это вот, да, связанное с праздничными огнями.
Да, праздничными огнями, но я могу сказать, что большая работа проводилась правительством Санкт-Петербурга и нашими сотрудниками, которые активно проводили информирование населения. И вот, пользуясь еще раз случаем, хочется сказать, что запуск всех этих пиротехнических изделий, когда были определены площадки в каждом районе по запуску пиротехнических изделий, желательно и необходимо проводить именно с этих площадок, потому что большая доля вероятности того, что эти пиротехнические изделия не станут в горизонтальное положение, не поставят, не закрепят, и есть вероятность, что эта ракета может улететь или пиротехническое изделие в окно незакрытое, где возникнет пожар.
Угу. Так, ну хорошо, с новогодними праздниками, я так понимаю, справились, ведь в этом году, если сравнивать с другими, по-моему, была статистика лучше, да, чем в прошлые годы?
Да, конечно.
Годы. А потому что, ну не только потому что тепло.
Потому что работаем, это самое главное. Мы работаем вместе со всеми силовиками. Еще раз говорю, если вспомнить, буквально год тому назад у нас город Санкт-Петербург был признан самым безопасным городом и городом для туризма.
Угу.
Поэтому это работа всех силовиков, в том числе и работа и наших спасателей.
Вообще потрясающе, представляешь себе, в кои-то веки Петербург признан безопасным городом. Вообще это фантастика, конечно. То есть, ну, это здорово, мы восхищаемся вами. Скажите, пожалуйста, сейчас очень много говорят о том, что вот отсутствие снега – это угроза с очень, ну, с многих точек зрения. Да? Например, считается, что ротавирусы свирепствуют именно потому, что, ну, это медицинская тема, она не к вам. С точки зрения вот именно вашего ведомства, как какие-то угрозы возникают, какие-то вызовы именно с тем, что снега нет практически?
Ну, вы знаете, это в большей степени...
Пожары, там, я не знаю, да, вот это вот все.
В большей степени наличие снежного покрова, оно благоприятно для невозникновения пожаров, именно ландшафтных пожаров, возгорания той же сухой травы. Но сейчас у нас погода имеет такой переменчивый характер в плане того, что выпадение осадков, и вот этот травяной настил, он прикрыт этими осадками, и довольно-таки сырая погода. Если мы говорим по наводнению, то для Санкт-Петербурга такие весенние явления, они не характерны. И в большей степени те осадки, которые выпали, они, конечно, по всей видимости, не повлияют на большое возникновение уровня воды.
Плюс 7-812-418-37-73, телефон прямого эфира, вы можете нам дозвониться. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Петр зовут.
Петр, здравствуйте. Петр, ваш вопрос.
Ну, хотелось бы задать, да, вопрос только по поводу климата. Вот в последнее время, последние пару лет на Финском заливе у нас вот люди видели смерчи даже и даже снимали их на видео. Вот хотелось бы спросить у гостя, это так у нас климат меняется или это люди просто стали их чаще замечать, снимать? И второй вопрос можно, если сразу...
Ага, да.
Ну, вообще, вот гуляет много слухов, что в нынешнем году там прям климатические катастрофы будут, там все климат изменится, у нас там чуть ли не цунами, разлом плит, землетрясение, все остальное будет. Вот как от этого всего спасаться, и вообще возможно это у нас, или это все страшилки такие жуткие?
Принято, ну, Петр, спасибо. Спасибо. Угу, спасибо. Дмитрий, ну?
Ну, что я хочу сказать, Петр? Да, изменение климата вы можете наблюдать, и, безусловно, говорят, что повышение идет температуры, изменения. Будут какие-то изменения непосредственно связанные с погодой? Если вот, если посмотреть, например, то, что вот последние 10-15 лет происходит, то действительно, вот по моим лично, по моим ощущениям, могу сказать, что произошло изменение климата, он стал более теплым. Более теплым именно зима. Говорить о том, что лето, ну, лето в Санкт-Петербурге, Ленинграде, оно всегда было интересным. Люди ждали тепла, был дождь.
Непредсказуемым, да.
Люди ждали дождь, было тепло, поэтому об этом говорить трудно. Поговорить о тех глобальных вещах, которые вы говорите, тектонические плиты, ну, наверное, мне будет неудобно говорить, потому что я не специалист в этой области.
На самом деле, а природных аномалиях, я думаю, что мы сегодня еще поговорим. Потому что в студии радио «Комсомольская правда» первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легонький. Я напоминаю, что вы можете позвонить в прямой эфир, задать свой вопрос 418-37-73. У нас реклама сейчас.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
17:16 в Петербурге, и мы продолжаем. В студию «Радио Балтик». Радио «Комсомольская правда» посмотрела на меня Дмитрий Делинский как на сумасшедшую, правильно сделал, совершенно. Так вот, в студии у нас начальник главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легонький, и мы с Дмитрием Делинским, меня зовут Олеся Крупанина, мы продолжаем задавать актуальные вопросы по этому поводу.
Санкт-Петербург, Дима. Планета Земля, а, да, Российская Федерация, планета Земля, ну так, на всякий случай.
Да, уточнил наше местоположение, 418-37-73, вы тоже можете присоединиться к нашей беседе. Мы закончили в предыдущем части говорить о аномалиях. Да, вот наш слушатель позвонил нам и спросил о том, насколько все серьезно и насколько нам готовятся к этим аномалиям.
Народ в интернете, наши слушатели, пишет: не понимаю, чем не нравится вот эта европейская зима. Снег, морозы в городе не нужны, но и только бездельники. А пешеходам и автовладельцам снег, морозы крайне противопоказаны.
Ну вот смотрите, вот как действительно на статистику ЧП или ЧС, чрезвычайных ситуаций, да, как повлияла вот эта нынешняя погода?
Можно сказать, что если мы давайте разделим этот вопрос по-другому. Значит, если мы говорим по сравнению с прошлым годом, за прошлый год у нас произошло две чрезвычайные ситуации на территории города Санкт-Петербурга.
Что имеется в виду, вот конкретно? Что вы подразумеваете по чрезвычайной ситуации?
Под чрезвычайной ситуацией это понимается некое событие с определенными критериями.
Угу.
Вот это... В данном случае, если мы говорим про две чрезвычайные ситуации, это две чрезвычайные ситуации, связанные с дорожно-транспортным происшествием, в которых пострадало более 12 человек.
Ага. Так.
Есть и другие чрезвычайные ситуации, например, когда усиление ветра будет свыше 25 метров в секунду, это тоже чрезвычайная ситуация.
У нас это было, да,
собаки
в
летали.
Ноябре, по-моему.
Но это кратковременно. То есть есть определенные параметры, которые некое событие, оно перерастает в чрезвычайную ситуацию. И дабы не перерастать в эту чрезвычайную ситуацию, как некоторые горожане и, может быть, и гости нашего города иногда ругаются, мы оповещаем жителей, гостей города о возможном неблагоприятных погодных явлениях с помощью СМС-оповещений. Очередной раз повторяю, что некоторые пишут нам: отключите меня от СМС-оповещения. Это наша обязанность, это обязанность органов исполнительной власти оповестить население, оповестить гражданина. А уже гражданин,
да,
в любом случае, принимает решение.
Это не спам, во-первых. Во-вторых, отключиться от этого невозможно.
Но это нужно, необходимо уже выходить на оператора, к которому привязан человек.
Ну, вот на самом деле я перед нашим с вами эфиром провела в редакции опрос, и те, кто подключены к мегафону, они получают смски чуть ли не ежедневно. То есть даже когда ветер там 12 метров в секунду, они получают смски.
В общем, это как прогноз погоды.
То да, есть... а другие там какие-нибудь, ну, по-моему, Билайн или Теле2, они эти смски не получают вообще.
Ну, это зависит, во-первых, от телефона, который поддерживает телефункцию. Mm-hmm. И я могу сказать, слава Уинстон Черчилль, кто предупрежден, тот вооружен.
Да, это правда, да. Но просто мне кажется, что из-за такого массированного интернет-оповещения...
Волки-волки, кричал мальчик.
Да-да-да, падает ощущение напряженности. И когда действительно был ветер 27 метров в секунду, мне кажется, что очень многие не обратили внимания просто даже вот на эту смс-ку.
Дело в том, что когда приходил прогноз, он говорил, прогнозируется 27 метров в секунду. Угу. Но на самом деле не было такого.
Не было такого,
не
да?
Не было, поверьте. Мы очень плотно работаем с Росгидрометом, и все необходимые инструментальные контроль, который осуществляется, он непосредственно нам передается в Центр управления в кризисных ситуациях. Это наш орган повседневного управления, это орган управления губернатора, где отслеживается и стекается вся оперативная обстановка, которая находится на территории города Санкт-Петербурга.
Угу.
И вот из этого центра непосредственно дается команда на оповещение населения. Оповещение населения.
Ну, хорошо, да, я просто все равно есть ощущение, что последние, ну, там, условно говоря, год, эти смски стали значительно чаще, в разы чаще. Кто-то даже шутил по поводу того, что наняли новую девочку, которая не ленится, значит, вот это вот все. Я понимаю, что это абсурд, но вот такие шутки среди журналистов, конечно, ходили. Тут вот еще насчет чрезвычайных ситуаций и насчет как раз ветра. Если мы говорим о наводнениях, мы вроде бы все такие вздохнули свободно, когда дамбу, да, наконец сделали. И вроде бы типа того, что мы защищены. Мы действительно совершенно защищены. Так ли мы защищены вот от этих подтоплений? Как на самом деле обстоят дела?
Комплекс защитных сооружений, он фундаментально разрабатывался, и это очень уникальное гидротехническое сооружение, и оно на сегодняшний день выполняет задачу по защите города от наводнения. Были катастрофические наводнения Санкт-Петербурга, которые действительно повлекли очень тяжелые последствия. На сегодняшний день, хочу сказать, во-первых, это высокотехнологичное сооружение. Оно вводит информационную сеть. Почему-то все думают, что комплекс защитных сооружений – это некое бетонное сооружение, и все. Закрыли ворота, и все. Нет. На самом деле, это целый комплекс, который связан с датчиками, которые находятся. Эти датчики нам дают информацию со Швеции, с Финляндии. То есть, когда идет ветер, уже идет прогнозирование, разрабатывается модель, и за сутки уже комплекс защитных сооружений администрация знает, какой будет прогноз. Этот прогноз доводится до губернатора, до начальника главного управления.
Угу.
И если высота, уровень подъема превышает критический, ну, определенный уровень, то закрывается комплекс защитных сооружений. Причем комплекс защитных сооружений закрывается по решению директора комплекса защитных сооружений и начальника главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Мы с вами портовый город.
Так.
Который живет, который принимает туристов. И капитан морского порта также проинформируется, всегда информируется о том, что комплекс защитных сооружений будет закрыт. К нам же идут туристы, едут туристы.
Ну и торговые суда,
да,
естественно.
И поэтому
тоже.
Те суда, которые находятся за комплексом защитных сооружений, они становятся на рейде и ждут своего часа, когда они войдут. Обычно, как правило, в среднем защитное сооружение, ну, я могу ошибиться, но до суток. То есть в течение суток. Это все связано с нагонной волной юго-западным ветром, который подпирает воду, который идет с Невы. И он поднимается.
Слушайте, мы сейчас с вами вернемся, потому что это очень важно по поводу наводнений. Плюс 7-812-418-37-73. Это телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Оля.
Оля, да, здравствуйте. Как ваш вопрос, пожалуйста?
Слушайте, я не знаю, в адресу, не по адресу, но меня волнует такой вопрос. Сейчас очень часто запускают китайские фонарики в воздух. Ну, вы знаете, что это такое, да?
Там да, конечно.
Поджигают, красивая церемония, все такое. Но это все-таки пожароопасно. Вдруг это куда-то там заденет, и начнется пожар.
Ага.
Вообще запретить такое.
Как спасатели... Спасибо, Ольга, да. Как спасатели относятся вот к такому явлению?
Вы знаете, я вам скажу, что, безусловно, это опасно. Это опасно, потому что куда этот фонарик и где он приземлится, неизвестно. Ну, вот. И с учетом того, что застройка города, с учетом того, что вокруг города лес, это большая вероятность возникновения пожара, то есть последствия пожара. Поэтому на сегодняшний день, ну, скажем так, нет пока механизма запретить запуск этих китайских фонариков. Или там, ну, воздушные фонарики. Я, может быть, обижу там китайские. Ну, воздушные фонарики, да.
Но да ладно. К китайскому коронавирусу все уже привыкли. Да? Пусть будет китайский фонарик.
Да, поэтому, конечно, отрицательно относимся. И если это, допустим, посмотреть церемонию видео, которая проходит в Азии, то это происходит на безгладней воды. Где вода. И эти фонарики улетают, так сказать, в сторону моря. Здесь, конечно, город... Своя специфика, своя техногенность, природа, это, конечно, опасно. Более того, я могу сказать, что у нас же и летают воздушные суда, где вероятность того, что этот фонарик не поднимется на зону пролета воздушного судна.
Такое мне вообще в голову не приходило. Действительно, это же тоже очень опасно.
Это тоже опасно. Поэтому, конечно, к сожалению, наверное, с возрастом мы понимаем все наши опасности, которые могут возникнуть.
А 18 лет, романтика, вот эта вся красота, да. Гормоны в крови.
Ну, слушайте, да, насчет фонариков, я думаю, что пока нет понимания, да, каких-то механизмов того, как можно эти фонарики обезопасить, ну, скажем так.
Вы знаете, я могу сказать, наверное, самое основное – это культура безопасности. Мы же не представим каждому гражданину спасателя. Столько спасателей нет в городе Санкт-Петербурге, ага. Вот, на 5 миллионов. Но мы свою задачу выполняем и, конечно, проводим большую разъяснительную работу. И наша самая основная задача с вами, прежде всего с вами, заключается в том, что научить культуре безопасности людей и, прежде всего, детей. С этой целью у нас работает музей пожарной охраны на Васильевском острове, куда я вас всех приглашаю официальным образом записаться. Наши все экскурсии.
Это на Большом проспекте, там, где памятник пожарному, похожий на Лакаона.
Что-что, Лакаона?
Ну, есть такая скульптура древнегреческая, Лакаона, да. Ну, в общем, это...
Понятно,
на Большом проспекте.
Это большая, красивая очень выставка, и где можно ознакомиться с историей возникновения пожарной охраны. Есть техника, я могу сказать, что большую душу туда вложили все начальники главных управлений. Включая нынешнего начальника главного управления Алексея Геннадьевича Аникина. Это большой душу. И дети туда приходят, они очень интересны, им интересно. Есть для взрослых, есть тематические вещи.
То есть это интересно. Смотрите, Дмитрий Легненький сказал важную очень вещь – культура безопасности. Ну, на самом деле, это действительно часть культуры нашей жизни. Это не просто, ну, какая-то там излишняя осторожность. Это действительно культура. Мы к вопросу о наводнениях. Я прошу вас, ладно, мы вернемся буквально. Вот у нас просто сейчас подошло время новостей и рекламы. Я еще раз напомню, что в студии радио «Комсомольская правда» первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легонький. Через 4 минутки встретимся.
418-3773 наш телефон.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, что ты?
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
17.33 в Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему начальник главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легонький. Вы на меня так смотрите, как будто я вас как-то неправильно представляю.
Первый заместитель.
А, первый заместитель. Да, первый заместитель. Окей, я повысила вас в ранге. Ну, а почему нет? Светлое
будущее заглядываем.
Да, Дмитрий Делинский и Олеся Хрупанина. Мы пытаем нашего гостя. 418-37-73. Вы тоже можете принять в этом участие по телефону прямого эфира. Мы с вами, Дмитрий, остановились на теме наводнений или, как вы правильно поправили меня, подтоплений.
Да.
Да, вот эти вот риски. Вообще, почему вы не позволяете мне говорить слово наводнение? Что такое наводнение? Мне очень нравится слово наводнение. Почему вы...
То есть, в какой момент подтопление становится наводнением?
Ну, давайте я сейчас перейду немножко именно про физику этого процесса, по дальнейшее движение воды, которое у нас идет. Значит, когда идет именно подтопление, то происходит повышение воды, и у нас город определен на зонирование территории, территории, которые попадают в первую зону подтопления, наводнения или подтопления, значит, потом вторую и третью. Значит, ну, первая зона – это те районы, которые самые низовые. Это Василеостровский,
Васька, да,
да, Петроградка, всего. Потом это Приморский район, часть Приморского района. И дальше районы идут, они более уже выше расположены, поэтому идет менее зона подтопления. Ну, самая первая зона подтопления – это набережная реки Карповки у нас традиционно.
Да, конечно, да. Конечно, точно.
Да, и спланирован целый комплекс мероприятий, в котором участвуют, опять же, все службы города, это участвуют медики, они проверяют свои запасные дизель-генераторы, уточняют наличие лекарств в больницах. Это энергетики, усиливаются бригады дополнительные, выделяются, готовятся резервные источники питания. Это мы, пожарная составляющая, готовим свои машины, насосы для откачки воды. То есть это большой-большой комплекс мероприятий, к которому готовится город и который координируется. Поэтому на сегодняшний момент это реально работает.
И это все, несмотря на то, что у нас есть дамба, и вроде как мы ощущаем себя защищенными от повышения уровня воды в Неве.
Да, но за дамбой выше уровень, а здесь ниже уровень. И что получается? То есть не позволяет этой воды в полном объеме сюда прийти.
Так.
И за счет этого нету такого катастрофического подтопления.
Но на всякий случай мы все-таки готовы.
Конечно, конечно. Мы для этого и существуем, дежурная служба города.
Так, а дамба, она вообще на какой подъем уровня воды рассчитана? То есть может случиться такая ситуация, что вода обойдет дамбу?
Ну, если не изменяет мне память, она рассчитана на уровень свыше 3 метра.
Так. Вот,
но это некое катастрофическое. Давайте мы будем далеко не заглядывать, а то мы сейчас с вами растопим Антарктиду, Гренландию. Давайте не будем заниматься этим.
Слушайте, да, но я просто напомню, что вообще обычно наводнением считается подъем воды выше 160 сантиметров выше ординара, и так бывает крайне редко, к счастью. И дамба действительно защищает нас от этой ситуации, поэтому, фух, выдохнули, все нормально. Пока все нормально. Скажите мне, пожалуйста, вот еще, да, то, о чем мы с вами говорили до эфира, и мне кажется, это очень важно обсудить. Несмотря на то, что у нас тут такая теплынь для зимы, вы говорили мне, что с выходом на лед у нас по-прежнему проблемы. Какой к чертовой матери лед? Нет никакого льда. Что, действительно, вот и сейчас в такую погоду люди пытаются выйти на лед?
Ну, я могу сказать следующим образом. У нас, мы видим с вами лед, в основном это Нева, да, открытая гладь. Но у нас же есть и внутренние водоемы, где идет формирование льда. Да, это тонкий лед, но на этот тонкий лед пытается выйти детвора. Некоторые, скажем так, несознательные взрослые. И наша с вами задача, прежде всего, должны провести занятия с детьми. Должны провести занятия с родителями, чтобы они еще раз напомнили детям. Ведь самое основное заключается в том, что каждый думает, что это меня не коснется. Поверьте, каждого это коснется. Коснется.
Ой, слушайте,
через
вот...
ребенка, через родных, близких. И мы должны заботиться о них.
Знаете что, я вот прерву вас на секунду, потому что ко льду мы еще, к ледовой обстановке мы еще вернемся. Плюс 7-812-418-37-73, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Альбина.
Альбина, здравствуйте. Ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Я тут заслушалась про лед. Очень хочется дальше еще послушать. Но у меня о другом. Ну,
так.
Приблизительно тоже другая беда у нас существует. В сезон отопления знаем мы все, что у нас, к сожалению, в городе периодически происходит аварии на трубопроводе.
Ага.
И хочу еще добавить, что, как вы, журналисты, называете нас, я автоледи.
Так.
То есть вопросы от автоледи. И мы знаем, что вот когда сезон отопления идет, мы все парящие люки, оттаявшие участки на дорогах, объезжаем стороной. В этом году у нас зимой ни снежочка, значит, ни холодочка, ничего. И вот вопрос, как нам распознать вот опасные участки в такое время года, когда европейская зима-то?
Ага, Альбина, спасибо, да, принято.
Спасибо, и пролет потом еще дослушаю. Всего хорошего вам.
Спасибо, Альбина.
До свидания.
Ага.
Могу сказать следующее. Ну, прежде всего, очень большая работа проводится по коммунальными службами, по замене именно теплотрасс, и очень большая работа, реально она проводится. И, ну, я не смею давать оценку, но по линии, как сказать, предупреждающего ведомства МЧС,
угу,
вы сами оценили эту работу, что вы не так много видите на сегодняшний день этих парящих люков.
Ну, наша автоледи Альбина, на самом деле, связывает это с, опять же, аномальной зимой. У нас с вами такой аномальный зимний эфир сегодня получается.
Нет, почему? Ну, если горячая вода, теплоноситель у нас обычно из трубы выходит порядка 60-70 градусов, поверьте, эффект будет.
Mm-hmm. То есть, а даже в такую теплую зиму парить будет, если, ну, конечно, если прорвало?
Конечно, ага, будет. Все равно будет. И спасибо, вот Альбина сказала, что она соблюдает требования. Значит, Альбина услышала наши лекции.
Значит, не зря мы это,
не зря мы с вами говорили. Да.
Но, на самом деле, это касается не только автомобилистов, но еще и пешеходов. Пешеходов даже в большей степени, чем автомобилистов. То есть, если вы видите, что из-под земли пар, вот, лучше близко не подходить к этому месту.
Да, конечно. И сообщить в аварийную службу города. Я могу сказать на своем личном примере. Вот я житель Красногвардейского района, я шел, увидел, что вытекает, ну, холодная вода, не горячая, потому что если бы горячая, она парила. Я позвонил в службу 112, меня соединили с оператором, я оставил свою заявку, адрес. Я могу сказать, буквально через 3 часа на месте уже работала бригада. Судя по тому, что они работали свыше суток, порыв был серьезный, но они ликвидировали этот порыв. И по окончании отзвонился оператор и сообщил, что данный порыв установлен.
Друзья мои, у каждого из нас есть повод проявить сознательность. То есть быть сознательным гражданином и не пройти мимо, а, ну, действительно сообщить. Ну, это как-то, я не знаю, возвышает в собственных глазах. Давайте вернемся ко льду. Вот мы говорили с вами о том, что я иронизировала, насколько могла, что в такую теплую зиму нет никакого льда. А вы говорите, что все равно выходят на лед и дети, прежде всего. И,
конечно,
мы говорили опять о культуре безопасности, о том, что это беспредел родителей. Но ведь не только дети же. Ну, в смысле, не беспредел родителей, а это недосмотр родителей. А вот беспредел – это как раз к рыбакам относится, когда где-то они все равно находят этот прекрасный лед. Ну, они же находят его.
Но мы не можем сказать, что это беспредел рыбаков. Нет,
но как?
Нет, но это хобби человека. Но каждое хобби должно быть цивилизованным. Вот я благодарен за этот вопрос. Почему? Потому что рыбак, который выходит на рыбалку, он должен соблюсти основные вещи, прежде всего. Независимо, это лед или вода. Прежде всего, он должен быть одет по погоде. Это первое. Второе, он должен сообщить своим родным и близким, куда он пошел. Пошел или рыбачить в сторону Выборга, или в Зеленогорск с точным, ну, координатом. У него должен быть сотовый телефон заряженный. То есть вот эти, он должен взять с собой еду, потому что если вдруг человек волею судьбы, ну, допустим, пробило лодку, он не смог, ну, пристал к берегу, но ему нужно быть этой лодкой, если там какое-то ценное имущество. И он может покушать, выпить чая. Некоторые горячие головы берут алкоголь. Не рекомендую, потому что это фееричное сознание на пару минут, а потом наступает голая реальность.
Вы знаете, Дмитрий, вы меня сейчас пугаете, потому что в моем представлении, сейчас вот грубовато будет, да, сейчас грубовато прозвучит, но в моем представлении в плюсовую температуру или даже в легкий минус выходить на лед – это идиотизм. Извините, пожалуйста, что я называю вещи своими именами. А вы так совершенно спокойно говорите о том, что, ну, знаете, возьмите с собой там мобильный телефон, не берите с собой, не ходите туда, на мой взгляд.
Смотрите, лед, насколько я понимаю, этой зимой все-таки еще будет, потому что зима календарная не закончилась, впереди еще целый февраль, минусовая температура, ну, предварительный прогноз нам обещает минусовую температуру. Сколько должно быть устойчивого минуса, сколько дней устойчивого минуса, чтобы лед встал, и на него можно было безопасно выйти?
Ну, это зависит от толщины ледового покрова, ага. На самом деле. То есть должен сформироваться толщина ледового покрова.
Сколько? Ну, 4 сантиметра, 10 сантиметров?
Нет, 10 сантиметров. 10 угу. сантиметров. А тем более я хочу сразу предостеречь горячую голову, это выезд автотранспорта на лед. Это тем более. Вы видели те печальные события, когда у нас во Владивостоке целая группа автолюбителя, которая выехала на берег, от берега отъехала буквально 3 метра, и все оказались машины во льду. Поэтому ни в коем случае этого делать нельзя.
Господи, боже мой, это же безумие какое-то, еще безумие. И на машине.
Альбина, это реальность. Это реальность, которая она есть, с которой мы живем.
Слушайте, ну, в студии радио «Комсомольская правда» первый заместитель начальника главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легонький. Я напомню, что 418-37-73 у вас еще есть возможность позвонить. У нас сейчас небольшой перерыв на рекламу. Вы пока продумайте свои вопросы и никуда не уходите. Мы сейчас вернемся.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио «Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
17:46 в Петербурге. В студии «Радио «Комсомольская правда» первый заместитель начальника главного управления МЧС по Петербургу Дмитрий Легонький. Дмитрий Делинский и Олеся Крупанина продолжают задавать ему вопросы. Мы остановились, собственно говоря, на рыбаках и, наверное, чуть-чуть продолжим эту историю, хотя, ну, в общем, она достаточно абсурдна. Но сейчас у нас есть дозвонившийся слушатель, +7 812 418 37 73. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Дмитрий. В зимнее время, насколько я знаю из своего собственного опыта, а я занимался предотвращением взрывов и пожаров на корабле ВМФ по своей службе.
Так.
Возгораний достаточно много, особенно электропроводки в зимнее время.
Так.
У нас развернулось строительство огромных высоких домов 22 этажа и выше. Скажите, пожалуйста, в связи вот с таким многоэтажным строительством огромных вот этих наших жилых комплексов, что происходит с планами по принятию чрезвычайных мер в случае возгорания на верхних этажах жилых домов от 16 и выше?
Спасибо, если Владимир. Да, ваш вопрос понят, принят. Спасибо, Дмитрий.
Да, спасибо за вопрос. Но я могу сказать, что в пожарно-спасательном гарнизоне Санкт-Петербурга есть высотная техника. Это техника 30, 50 метров, 78 метров, подъемники, лестницы такие высокие.
То есть это получается до какого этажа примерно?
Ну вот 78 метров, это получается до 22-го, 23-го этажа, да.
Ну, правда, есть
плюс, у нас... Плюс еще используется у нас вертолет, городом, правительством Санкт-Петербурга закуплен вертолет К-32, у которого есть ствол горизонтального тушения, и который может проводить тушение. И почему именно этот вертолет взяли? Потому что он хорошо устойчив, держит ветер, он может хорошо держать ветровую нагрузку. Этот вертолет стоит на боевом дежурстве, стоит у нас в Пулково, в авиационно-спасательном
центре. Круто, с вертикальным тушением. Представляешь,
да,
надо погуглить, посмотреть, как это выглядит.
Но я вам могу сказать, что вот у нас был, когда пожар при строительстве ЗСД, именно вот Васильевский остров связывался с Приморским районом, если помните, был пожар на одной из опор.
Да, там была героическая
женщина-крановщица. Да. В том числе вот был задействован вот эти коленчатые подъемники большой высоты при тушении пожара. Это было задействовано, да.
Дмитрий, давайте буквально еще несколько слов о рыбаках, чтобы закончить просто эту тему. Ну, по поводу выхода на лед, даже не столько рыбаках, а вот выход на лед. То есть, ну, лед все равно сейчас встанет хоть какой-то. Да, мы понимаем, что мы должны ждать как минимум 10 сантиметров этого льда и, в общем, на тачках на лед не выезжать. Ну, потому что в этом году зима теплая, верно?
Но более того, это запрещено, выезд на лед, имеется административный штраф за нарушение выезда на лед. Ну, а прежде всего обращаюсь к взрослым, чтобы разъяснить детям, сейчас идет формирование льда. И нельзя выходить на этот тонкий лед на внутренних водоемах. Внутренний водоем – это что? Это озера.
Пруды. Например, да, пожарные пруды, например.
Да. Ну зачем пожарные? Пруды.
Хорошо.
Слушайте, ну и еще один вопрос очень важный. Вот, ну потому что этот вопрос бомбит Петербург уже не первый год. Его постоянно обсуждают там и в ЗАГСе, он вызывает кучу всяких шуток, как минимум. Запрет разведения костров, разрешение мангалов. Вот что профессиональный спасатель думает об этой ситуации, да? Весна и сезон шашлыков у нас буквально на подходе.
Ну почему у нас еще зима не закончилась?
Да подождите, она и не начнется, судя по всему. Ну так-то. Ну по большому счету месяц до весны остался.
Ну можно сказать, что мангалы у нас имеют, вот мангалы имеют опасность в том плане, что это открытый огонь, и есть вероятность того, что угли вылетят или перевернется этот мангал от того же ветра, и угли вылетят на территорию, на которой находится сухая трава, валежник, и большая вероятность у переселения ветра распространения огня. У нас на территории курортного района есть официально 32 места отдыха, где имеются специально оборудованные площадки. Но если взять в теорию этой площадки, то эта площадка в радиусе 2 метров должен отсутствовать травяной покров, оборудован информационным щитом, есть емкость для мусора и отдельно оборудована емкость для углей. Что еще хочется сказать? Вот граждане выезжают на природу, разводят костры, устанавливают мангал, но прежде всего нужно определиться и посмотреть, чтобы не было этой сухой травы. Потому что ветер, поверьте, огонь очень быстро идет, очень быстро. Нету сухого валежника. Потом, как ни странно, нет торфа. Вот у нас Санкт-Петербург, Ленинградская область характеризуется тем, что у нас вокруг есть торфяные залежи.
Да.
Особенно
это
если
история.
Взять населенный пункт Рахья, где были в свое время торфоразработки. Поэтому мы, например, столкнулись с такой проблемой, когда в курортном районе, в лесопарковой зоне, по какому-то неосторожному обращению с огнем, то ли это были брошенные сигареты из машины, то ли кто-то оставил после себя пикник, но произошло возгорание торфяной подстилки. Торфяная подстилка, возгорание порядка 15-20 сантиметров. Но нам пришлось мобилизовать силы, привлечь насосные станции, потому что для того, чтобы залить торф, один квадратный метр торфа нужно порядка 4 кубометров воды.
А то есть торф может гореть, на самом деле, если пласт уходит под землю, он может гореть годами.
Слушайте, ну, на самом деле, вот это, мне кажется, вообще тема для отдельной программы, потому что, ну, это такая действительно специфика Ленинградской области, специфика того, что окружает Петербург. Я напомню, что в студии радио «Комсомольская правда» был заместитель начальника главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легонький. Я надеюсь, что это не последний наш эфир, потому что интересно, видите, как слушатели наши реагируют. Я сейчас просто хочу поставить такой неофициальный гимн МЧС, МЧС России. Вы позволите, Дмитрий?
Да, конечно.
А вам большое спасибо, что пришли.
Угу. Спасибо.
Такая работа, вот такая работа, и день, и ночь, всю жизнь, без отдыха и сна. Ты ищешь упрямо очень важное, главное что-то. И вот едва мелькнет, откроется вот-вот долгожданная истина. Такая работа, непростая задача, тебе решать, тебе сегодня и всегда. А если когда-то от тебя отвернется удача, ты помни, рядом друг, надежный, верный друг.
«Беседка» на радио «Комсомольская правда».